Программа предназначена для лиц старше 12 лет.
Материал выходит в рамках проекта «Культурный код Смоленск 102.7 FM» при грантовой поддержке международного грантового конкурса «Православная инициатива».
Культурный код. Проще говоря.
Приветствую слушателей радио «Весна». В эфире программа из цикла «Проще говоря» в рамках культурно-просветительского проекта «Культурный код. Смоленск. 102.7». В этих программах мы знакомим слушателей с жизнью современных православных христиан, работников церкви. В студии Юрий Семченков и Марина Княжинская, православный журналист Смоленской епархии. Прошу Марину представить нашего сегодняшнего гостя.
Добрый день, дорогие радиослушатели. Сегодня у нас в гостях Елена Васильевна Полянская. Она директор Центра подготовки церковных специалистов Смоленской епархии. Добрый день, Елена Васильевна.
Христос воскресе.
Воистину воскресе.
Елена Васильевна, вот я живу в Смоленске всю свою жизнь и впервые слышу, что у нас есть Центр подготовки церковных специалистов. Знаю, что есть у нас семинария, есть православная гимназия, детский сад и так далее, структура как бы образовательные церковные. А что такое Центр подготовки церковных специалистов?
Это неудивительно, что вам это наименование не совсем знакомо. Дело в том, что Центр подготовки церковных специалистов – это бывшее Смоленское православное духовное училище. Духовное училище теперь стало более таким домашним наименованием, да, нашего учреждения. Дело в том, что в Русской Православной Церкви с некоторых пор, буквально 3 года назад, духовные училища как учреждение образования были уже отменены. И теперь у нас в Русской Православной Церкви нет духовных училищ. Наиболее сильные образовательные учреждения вот такого среднего звена, уровня СПО, они либо были преобразованы, как мы, в центры, либо закрыты, некоторые из них. Некоторые стали структурным подразделением духовных семинарий. Нас это тоже в ближайшем будущем ожидает.
Чему учат в Центре подготовки церковных специалистов? Что это за специалисты такие?
То есть церковных специалистов готовят в области церковного искусства. А именно, это дирижеры церковных хоров, регенты, это художники-иконописцы, это мастерицы лицевого и золотного шитья, это звонари, это псаломщики, вот те служащие церкви, которые помогают, да, и как в богослужении, так и готовят церковную утварь, которая необходима.
То есть это не священнослужители какого-либо ранга, это просто специалист, так называется, церковный специалист.
Совершенно верно. Это не будущие священнослужители, это именно специалисты церковные.
А в каком возрасте поступают к вам на учебу?
А так как мы средние профессиональные образовательное учреждение, то мы принимаем ребят на базе 9 классов. То есть вот ребята уже 9-классники могут к нам поступать. Мы имеем государственный диплом, да, предоставляем диплом государственного образца, что дает ребятам право в дальнейшем обучаться в высших учебных заведениях. Раньше у них такой возможности не было, когда духовное училище выдавало только диплом внутрицерковного образца. Теперь как бы их возможности расширились.
Сколько у вас всего учащихся? Примерно.
Ну, дело в том, оно колеблется.
Ну, что у вас штучные же профессии.
Совершенно
такие.
Верно, я
здесь,
хотела
здесь именно. Здесь массовости не может быть ни в каком случае.
И дорогостоящие, да, так как все-таки образование полностью за счет Русской Православной Церкви осуществляется, да, это индивидуальное образование, особенно что касается будущих дирижеров церковных хоров. Поэтому большое количество мы, к сожалению, принять не можем, но порядка 45-50 человек у нас всегда обучается.
Это только православные ребята или это могут быть ученики из школ обычных?
Ну, ведь, как вы понимаете, православные дети и в обычных школах учатся, ведь это православие – образ жизни, а не даже не просто образование.
Нет, нужно ли сделать какое-то, имеется в виду, минимум православный, чтобы поступить к вам?
Что такое православный минимум?
Ну,
Это знать молитвы, может быть, там, не знаю.
Да. Во-первых, как в любом творческом образовательном учреждении, есть творческий экзамен. Да? Нас не столько интересуют оценки, да, которые ребята, например, в ЕГЭ, да, получили за ЕГЭ, а скорее их творческие способности – это либо музыкальные, да, либо художественные, живописные. И, безусловно, мы не принимаем людей совсем с улицы, то есть без рекомендаций священноначалия. То есть к нам поступают, безусловно, православного вероисповедания – это первое условие, да, ну и, конечно же, способные в том или ином направлении. Да.
Какой должен быть путь молодого человека, чтобы он получил вот это? благословение на поступление или рекомендации?
Как правило, если это ребята из других епархий Русской Православной Церкви, то они имеют направление или рекомендацию своего наставника, священнослужителя. То есть тот храм, который ребята посещают, где их видят, да, знают их церковную жизнь. Вот этот священник, как правило, дает рекомендацию этому будущему студенту или абитуриенту пока. И с этой рекомендацией он приходит на вступительные экзамены к нам.
Я имел в виду, чтобы получить эту рекомендацию, он что должен делать? Вот прямо по шагам. То есть с какого возраста он должен ходить в храм или там прислуживать на службах, помогать? Или что-то, какие-то
обязательные
процедуры соблюдать?
Нет, он может быть просто прихожанином того или иного храма.
Не обязательно участвовать как бы, в ритуалах, предположим.
Да, то есть, может быть, он и не является активным участником, да, но при этом это всегда прихожанин. То есть это человек, которого священник видит, что он постоянно приходит в храм, он исповедуется, он причащается святых таинств, да, он, может быть, какие-то послушания посильные выполняет в церкви, то есть ведет активный образ жизни в лоно церкви.
Среди обучающихся там же есть, наверное, люди более старшего возраста, да?
Вы знаете, если ранее у нас был такой возрастной ценз, до 35 лет мы принимали студентов, то теперь последние 2-3 года, как вы знаете, везде, да, 60+, даже такая может быть категория, ну, хотя так, в таком возрасте, как правило, не приходит. Ну да, у нас есть люди, которым и 50, и даже старше, вот, которые учатся на звонарей, к примеру, да, там, или псаломщиков, или чтецов.
Удивительно.
Да. И делают успехи.
Куда устраиваются они потом? Они только в Смоленске остаются, или они могут вот по всей России уже ехать, устраиваться в какой-то наиболее понравившийся храм?
Нет распределения, как раньше было в советских вузах.
Да.
Эта система
есть?
В церкви сохранилась,
вот
во всяком случае, в нашем учебном заведении, да. И это очень правильно. Но так как наше духовное училище, а теперь центр межепархиальное, то есть к нам поступают из различных епархий Русской Православной Церкви, некоторые из них возвращаются в свои епархии, да? А некоторые берут благословение и поступают в высшие учебные заведения, как религиозные, так и светские. А некоторых мы направляем на приходы Русской Православной Церкви работать, трудиться, то есть трудоустраиваем, чему они очень рады. Вот. И учатся заочно некоторые. Но, как правило, 90% это все равно ребята продолжают обучение и работают в Русской Православной Церкви.
Общеобразовательные предметы, они проходят в ваших заведениях?
Если это девятиклассники, то да. То есть первые 2 года они заканчивают, да, школу. То есть помимо профессиональных, гуманитарных дисциплин, богословских, у них, конечно же, есть и общеобразовательные. Если вы на базе, у нас есть люди, учатся на базе высшего образования, да, то есть поступают в СПО, когда уже имеют за плечами высшее и не одно высшее образование. И работают, и они успешны в своей сфере. Но вот с возрастом вдруг у людей, да, появляется вот такое желание послужить еще и Богу, церкви, и они хотят приобрести еще и какую-то церковную специальность.
Не могу не спросить, конкурс большой?
Вы знаете, лет, наверное, 15-20 конкурс был очень велик. Но это было связано с тем, что духовных училищ было крайне мало в Русской Православной Церкви. Они только стали возрождаться, открываться. Теперь же каждая епархия практически имеет свое духовное образовательное учреждение. Я имею в виду, либо это семинария, да, либо вот те направления, которые мы реализуем, они есть в семинарии. Поэтому я думаю, что каждый владыка старается, чтобы в его епархии, да, обучались, готовились кадры и распределялись в свои епархии. Поэтому сейчас конкурс значительно меньше.
А скажите немножко, Елена Васильевна, о себе. Вот вы же, насколько я знаю, очень долгие годы работаете в церковном образовании в сфере.
38 лет я работаю в этой сфере.
Надо сказать, что Елена Васильевна, она была первым директором первого православного садика в России. То есть, может быть, об этом, да, вы нам расскажете.
Даже не в Смоленской области, а в России.
Да, она была инициатором создания первого православного сада.
Но это новая такая система. Это уникальный случай, в
общем-то, да, новая
правильно?
Система, да, дошкольного образования. Насколько мы знаем, вот в дореволюционной Руси не было дошкольного такого, да, православного дошкольного образования.
Никакого дошкольного образования в дореволюционной России не существовало. Там была немножко другая система, как вы знаете. Это либо приходские школы, да, для простолюдинов, либо это гувернанты и в дальнейшем там гимназии и так далее. А именно дошкольного образования не существовало. Ну, сейчас я понимаю, что пути Господни неисповедимы, что все это было не случайно. А вот, скажем так, в 91-м году, когда мой сын посещал детский сад, Small Tets номер один, и его в скором времени должны были закрыть и продать как множественные, да, дошкольные учреждения. Я являлась сотрудником родительского комитета, помолилась, подумала, подошла к заведующей детским садом и сказала: ну что же делать? Может быть, мы обратимся к митрополиту Кириллу с просьбой, чтобы наш детский сад вот из одного ведомства, скажем так, перешел в другое. И мы собрали собрание, собрание родителей, собрание трудового коллектива, обсудили этот вопрос, поговорили, проголосовали. 90% изъявили желание, чтобы на самом деле детский сад стал православным детским садом, да, получил такое направление. И пошли за благословением к владыке Кириллу. Он обрадовался вот такому настроению родителей, и тут же это благословил, и очень быстро за чисто символическую сумму, в то время это было, ну, 7 тысяч рублей, было приобретено это здание со всем движимым и недвижимым имуществом. Те, кто пожелали остаться и работать в этом направлении, как вы понимаете, там были педагоги разные, да, с разными убеждениями, и даже воинствующие атеисты, то есть людям дали возможность не наступать себе, как говорится, на горло, да, не ломать себя, а просто перейти, может быть, вдруг, найти работу в другом месте. Некоторые ушли, большинство осталось. Вот и уже на Рождество владыка пришел, осветил детский сад, все очень стремительно стало развиваться. И
в таких случаях вот мне все время интересно, как вот эта мысль возникла. Вот, потому что же примеров не было, как мы понимаем, правильно?
Нет.
Это не сейчас в интернет зашел, посмотрел, где там, в каких регионах, какие
практики.
Да, совершенно верно. А тут что-то впервые, то есть это открытие своего рода. Как эти мысли приходят? Склонны ли вы думать о том, что это откуда-то...
Безусловно, безусловно. То есть, почему я сказала, что это все-таки промысел Божий. Так должно было быть случиться. А что касается владыки Кирилла, у него все, что бы он ни делал, было впервые. Недаром вся система, стройная система завершенного религиозного образования, начиная от дошкольного и заканчивая высшим религиозным образованием, сформировалась именно на Смоленщине. Благодаря... митрополита, теперь святейшему владыке Кириллу.
В чем особенность православного сада? Вот, детей учат молиться или что?
Детей можно учить молиться и дома.
Ну вот да, говоря, чему учили, да, вы в православном садике?
Вы знаете, ну, православный детский сад, собственно говоря, чем он отличается от светского детского сада, да? Это когда в систему, встроенную систему образования светского, да, встраивается богословское образование, религиозное образование. А главное, весь образ жизни, который, да, происходит, да, в детском саду, это должно стать вот естественной потребностью. То есть наша задача, прежде всего, для маленького ребенка, да, для человека, для малыша, открыть в нем личность как образ Божий, чтобы он себя понимал как творение Божие. И отношение ко всему окружающему миру как к творению Божьему. И постараться, чтобы он, полюбив Бога, Божию Матерь, да, полюбил близких с таким же отношением. Вот это, пожалуй, основное, что есть. Ну, то есть почувствовал, что Бог – это реальность, что Бог – он живой. Вот это самое главное. Но это образ жизни. Нельзя просто научить молитве ребенку. Да, и вы знаете, что и Владимир Ильич Ленин имел по закону Божьему отлично, да. И Сталин учился в духовной семинарии. Однако это не является показателем глубокой духовности, религиозности человека, когда... а чистого фарисейства, может быть, и так впоследствии. Поэтому мы понимали и старались, что семья, а прежде всего все идет из семьи, и детский сад должны не замещать друг друга, а дополнять друг друга. И работа шла, может быть, даже в большинстве своем, с родителями, а не с детьми.
Вот это очень такой вопрос тонкий, потому что родители отдавали своего ребенка в светский сад. Наверняка многие из них сами не
воцерковленные люди были, да.
И вдруг у них резкий, правильно, слом парадигмы, им получается, что нужно, вот ребенок ходил в обыкновенный сад, а теперь он ходит в православный сад. И как вот это бытовой ежедневный уклад, отличается ли сильно? Само пребывание ребенка в саду, оно какими-то обязательными условиями?
Да, безусловно, отличается. Почему я и сказала, что православие – это скорее образ жизни, а не просто религия. И когда родители видели, что в детском саду ребенок, как вы говорите, да, он молится, хотя мы никогда не специально не садились, на занятиях и не учили молитвы. То есть мы говорили о том, что вот перед тем, как мы сядем сейчас покушать, мы попросим, да, Господа, чтобы Он послал нам эту еду. А потом, когда покушаем, как это было все вкусно, замечательно, мы поблагодарим Бога за это. Если родители дома этого не делают никогда, то ребенок начинает сомневаться. А надо ли это вообще делать? То есть почему дома такой образ жизни, а здесь такой, да? Если мы говорим, что приходите в воскресный день в храм или на праздник православный, приходите в храм, объясняем почему, а там мы говорим родителям, что необходимо было бы, конечно, да, и вот задуматься, и поисповедоваться, да, может быть, кто-то уже готов и причаститься. То есть мы готовили ребят к таинствам, да, церковным, к этому приобщали и детей, и родителей. Так вот, если те, как вы говорите, которые родители не могли перестроить свою идеологию, им было очень сложно, они чувствовали, что, ну, долго, скажем так, играть в православие не получится, да, и притворяться не получится, некоторые забирали своих детей из детского сада. Это были единичные случаи, но они были. И это до некоторой степени, мне кажется, даже честно по отношению к себе и к своим детям. Иначе, мы говорили родителям тоже на собрании, что получается такое некое фарисейство. Да? Ребенок начинает что? Приспосабливаться и обманывать. Здесь вот такие правила в детском саду. Я буду выполнять ваши правила, да, я маленький, он слушается. А дома этого не надо, да, нет, может быть, даже иконы в доме, да, нет ни почитания к Богу, да, ни любви к ближнему, вот этого нет. И ребенок, маленький фарисей, растет приспособленец и обманщик, это самое страшное.
Здесь удивительный случай, здесь, понимаете, у вас некая миссионерская миссия, и она причем в обратную сторону направлена, не от родителей к детям, а в вашем случае, может быть, и от детей к родителям в семью.
Это было на первых этапах, когда действительно детский сад вот так вот резко повернулся, как вы понимаете, да, в другую сторону в плане воспитания, да. И тогда мы работали с теми родителями и детьми, которых мы имели в детском саду. А вот впоследствии уже, да, безусловно, и педагогический коллектив поменялся. Пришли действительно люди, которые должны работать, на мой взгляд, в детском саду. Это прежде всего сами являющиеся образцом, да, православной жизни. Если ты сам исповедуешь православие, если ты этим живешь, тогда по твоему образу и подобию ребенок смотрит просто-напросто и копирует, да? И, может быть, такую же модель поведения семьи копируют. И это нормально, это естественно. Прежде всего, педагоги появились те, которые не просто профессионалы и специалисты, такие везде должны работать, а которые любят ребенка, готовы полностью, да, отдавать себя ребенка, жертвовать собой. Ну, вот так поменялись педагоги потихонечку. И родители стали уже приходить, те, которые действительно сами выцерковляются, да. Были родители, которые очень сожалели, что когда они росли, да, в период, ну, так скажем так, советской России, не было возможности получить религиозное образование. И вот это они хотели восполнить в своих детях. И сами с радостью выцерковлялись тоже, да, и пришли к христианству, к православию абсолютно осознанно. И детей своих вели уже осознанно. Тогда стало уже проще работать, мы стали понимать друг друга. Не приходилось что-то, может быть, даже назидать.
Вот в представлении, скажем так, непосвященного обывателя, если так со стороны задумываться о православном детском садике, то кажется, что это должны быть какие-то ограничения, запреты, в общем-то, какая-то такая обстановка может быть более строгая. Так ли это?
Христианство и православие – это прежде всего любовь, а не запреты. Некоторые ошибочно думают, что православная вера – это действительно вот это ходят такие все в черном,
да, да,
в черном с угрюмыми лицами.
Ни в коем случае хорошего настроения не должно быть.
Нет, нет, да, нет. Сплошные посты. Дети с утра до вечера стоят там на горохе в углу, кладут поклоны. Вот такое мнение, к сожалению, существовало. Нет, православие – это радостная религия. Это добро, это свет, это любовь прежде всего. А ограничения, они могут быть только самоограничения. Если человек сам, да, и даже ребенок, есть некоторые дети, прошу прощения, что вот так отступаю, да, когда ребенок в чем-то провинился, он понимает, беседуешь с ним, да, приводишь какие-то примеры, рассказываешь. Иногда самым таким, наверное, таким наказанием было для детей, совершить какие-то проступки, это когда его сажали на стульчик, То есть полное бездействие. Не разрешали играть, пока вот ты наказан. Вот посиди, давай мы поговорим с тобой, подумаем. Либо бывали даже земные поклоны. Иногда некоторые дети воспринимали это просто за какую-то зарядку. Им даже нравилось. Он говорит, а что это Петя кладет земные поклоны? Да. А вот Петя то-то сделал. А можно я тоже буду класть земные поклоны? А давайте.
Хотя
а вместе?
Не виноват, да?
Это не важно. Я делала это вместе с ними рядышком. Да? Вот если ребенок понимал, если он видел в себе, да, я виноват. То есть осознанное, да, какое-то вот наказание для самого себя, как мы говорим, в чем-то воздержание для взрослого человека, да, отказ от чего-то, только осознанно. Во всем остальном это с любыми так религиями. Однажды, когда я училась еще в духовной семинарии, и на экзамене один священник, помню, меня спросил, как бы вы себя повели, если бы вы встретились с представителями других конфессий, да? Какой-то такой вопрос мне задал, очень такой каверзный, я растерялась. А он говорит, во всем и со всеми всегда и всюду и везде. Только любовь. Любовь и вот такой вот, я не люблю слово толерантность, но вот терпимость, веротерпимость друг к другу.
По вашему мнению, вот эта система, стройная и последовательная церковного образования, она ставит своей целью людей привести к служению церкви?
Нет.
Более профессиональному?
Нет, не всегда. Вот, как я сказала, закончена система, да, религиозного образования, которая на Смоленщине сформировалась, начиная от православного.
Можем ли мы сказать, что Смоленщина была образцом для всей России вот в этом именно качестве?
Она была вектором, безусловно, потому что впервые эта законченная система началась воскресная школа, потом православный детский сад номер один в России, да. Кстати, теперь их уже в таких детских садов в Смоленске. Потом стало 4 православных и несколько групп в светских дошкольных учреждениях, которые, то есть в светский детский сад, но есть группа, в которую водили родители, вот, которые хотели, чтобы там было религиозное образование. Далее православная гимназия, далее духовное училище и духовная семинария. Вот полностью завершенный цикл. Так вот, представляете, сколько детей училось и в садах, и в гимназиях, да, и в училище, и в семинарии. И, конечно, когда уже дети из православной гимназии или из светских даже каких-то учебных заведений, да, они поступают в специализированные образовательные учреждения Русской Православной Церкви, то да, понятно, что эти люди выбрали для себя уже служение церкви смыслом своей жизни. Но очень многие ребята заканчивают детский сад или православную гимназию, получали далее светское образование. Я даже скажу больше, вот мой сын, выпускник православного детского сада и православной гимназии, когда перед ним встал выбор, куда же дальше идти учиться по окончании православной гимназии, а тогда в те времена владыка Кирилл замечательную такую традицию имел, он со всеми выпускниками, с каждым лично встречался и беседовал. Ребята приходили к нему на собеседование по одному, и вот он один на один общался с выпускником и спрашивал, и благословлял или не благословлял. Так вот мой сын, у него была дилемма поступать в Смоленскую духовную семинарию или в военную академию ПВО. Да?
Это совсем уже кардинальный такой выбор. Да?
Дело в том, что в семье, в нашей семье, из рода в род очень много военных было. Да, и это, в общем-то, такая династия, это естественное. Но среди многих наших родственников, как мужа, так и моих, то были и не было священно, ну, среди мужа были священнослужители, либо это люди, которые принимали монашество, да, и так далее. То есть из глубоко верующих семей. Ему было 16. Ему и то близко было, и другое. И он не мог выбрать. И я была ужасно удивлена, когда все-таки митрополит Кирилл, владыка, сказал, не благословляется поступать в духовную семинарию в 16 лет, а благословляется поступить в военное. Институт был тогда, он назывался, наша нынешняя военная академия ПВО имени Василевского. Почему? Да потому что люди православные, с таким стержнем, да, глубоко убежденные, которые могут за собой повести, нужны во всех структурах. Это должны быть православные врачи и психологи, и военные. Он говорил ему, поступай в военное училище. В армии тоже нужны православные люди.
Вы сейчас уже, вот так глядя немножко назад, воспринимаете это как несомненную мудрость, владыка?
Безусловно, безусловно. Только таким образом, как и большинство, он из всего этого выпуска, помню, из этого класса, в котором учился мой сын, только Амельченкову Владимиру, нынешнему, да, владыка Серафимову, Ефим Амельченков благословил поступать в духовную семинарию. Да, и еще одна девочка, Люба Бульянкова, вот теперь она Кашкова, матушка Любовь Кашкова, ей тоже, она очень хотела заниматься совсем другим. Тогда было очень модно, это информатика и компьютеры и так далее и тому подобное. И владыка тоже говорит, не благословляется. Благословляется поступать в духовное училище на регенское отделение. Талант, ну, Господь ей дал мне прекрасный голос.
Да, я слышала, мне довелось побывать в филармонии,
да,
в Смоленской.
Да. Вот видите, да, насколько его мудрость, очень мудрый. Он всегда говорил, когда что-то предлагала я владыке или что-то мы обсуждали, он всегда говорил, мне нужно помолиться и подумать. Он служил и потом на следующий день давал.
Я, может, не очень корректный вопрос задам. А таких мыслей даже не возникает, чтобы не прислушаться к словам владыки вот у молодых людей? Если он не благословляет, но я все равно хочу, например. Вот.
Есть молодые люди, которые, значит, насчет владыки я не буду говорить, да, но к одному священнику подошли спросить благословение на что-либо. Скажем так, ответ священника им не очень понравился, или они ожидали услышать что-то другое, тогда они отправляются к другому священнику.
До нужного результата, да?
И к третьему, да. Даже среди наших выпускниц была такая девушка, ей очень хотелось поступить, не буду говорить, в какое высшее учебное заведение. Она закончила иконописное отделение. Один раз подошла к владыке Кириллу, а владыка говорит, не благословляется туда поступать, ну вот, поступай в другое. Ну, она там роптала, и второй раз она подошла через какое-то время, видно, помолилась, попостилась, еще раз подошла к владыке. И, наверное, только на третий раз он уже сказал, ну, поступай. Все равно она туда не поступила, безусловно. Вот. Но есть такие моменты, когда мы стараемся, в общем-то, идти против воли Божией, сами этого не понимая.
В основном это заканчивается ничем, нужно признать, как бы, правильно?
Иногда это дает даже отрицательный,
ну,
скажем,
опыт. Ну, я это имею в виду, да. Да.
Елена Васильевна, ваш вот совет родителям, наверное, вот, скорее всего, как воспитать такого духовно-нравственного человека, да, то есть воспитанного такого достойного православного христианина.
Я не осмелюсь давать такие советы.
То есть обязательно ли поступать для этого в православный сад или в училище, или опять-таки в гимназию православную, да? Или можно и дома как-то вот воспитывать?
Ну, вы же понимаете,
хорошо,
да?
Достойно.
Ну, как, ну вот 30 лет как уже, да, наверное, в конец 90-х было такой всплеск православной веры, да, православной культуры. Там. До этого ведь, тем не менее, не было ни православных садов, ни православных гимназий, да, а вера православная в людях все равно жила. Она жила в душе, в сердце, она жила в семьях. Я не устану повторять, что все равно все закладывается в семье и закладывается в раннем возрасте, как только ребенок способен воспринимать идею, а это с 3 лет, да, вот когда у него формируется его будущее мировоззрение, его психология, да, его отношение к ближнему, к окружающему, а это все равно закладывается не в образовательных учреждениях, а дома. Поэтому если родители сами являются собой благочестивый образ жизни, да, христианский образ жизни, то дети от этого питаются, они в этом просто живут, это их образ жизни, и они непременно примут это как преемственность из семьи, и непременно это понесут дальше. Вот. И для этого не обязательно учиться в православной гимназии или посещать православный детский сад. Может быть, с одной стороны, как представитель, да, Русской Православной Церкви, я, может быть, не должна так говорить, но личностный, человеческий фактор везде играет свою роль. И если где-то атмосфера не совсем, да, соответствует православной, ну, да, образу жизни, даже в образовательных учреждениях, и не хотелось бы, чтобы это была только вывеска. Хотелось бы, чтобы за этой вывеской была истинно настоящий религиозный опыт, который могут педагоги, наставники, люди сами искренне православные, да, дать тем детям, которые туда приходят. Зачастую дети могут это получить больше в семье. Некоторые православные семьи могут дать гораздо больше своим детям, нежели образовательные учреждения.
Как быть в том случае, если в семье нет православных традиций, нет воцерковленных людей? Значит ли это, что ребенку нет пути к Богу? Как ему быть в этом случае, если потребность есть, а традиций семейных нет таких?
Наверное, очень правильно, что сейчас во всех светских школах, да, и в детских садах, так как у нас свобода вероисповедания. Да, у нас есть разного рода факультативы, где и о православной вере рассказывают, да, и об истории христианства. Дети там могут с этим уже познакомиться, да. Двери храмов открыты, огромное количество мероприятий, фильмов и так далее. То есть Слово Божье, оно открыто для нас. Поэтому я думаю, что очень многие нынешние взрослые, да, которые воспитывались не в церковленных семьях, да, не в православных семьях, они сами приходят к Богу, они увидят эту дорогу, они увидят этот путь. Ну и кроме всего прочего, не забывайте, что все-таки, наверное, 90%, кого бы мы ни спросили сейчас на улице, подошли и спросили бы: вы считаете себя православным христианином? Они ответят «да», при том, что они имеют в виду, что когда-то они были крещены в православную веру, может быть, некоторые из них носят крест, постоянно не снимая его, да, и хотя бы два раза в год на Рождество и на Пасху заходят в храм, они себя уже считают православными людьми. И, может быть, это поможет им все-таки благочестивый какой-то образ жизни вести. Но есть и другая категория людей, которых я отношу к активно православным верующим. Есть пассивно православные верующие. Вот то большинство, оно, к сожалению, пассивно православное. Есть активно православные верующие. Люди, думающие, которые постоянно, да, регулярно ходят в храм, которые исповедуются и причащаются святых таинств, которые понимают, что без лона церкви очень трудно, конечно, спастись. Поэтому я думаю, что для каждого, у каждого Господь сам открывает ему дорогу к храму и к Богу.
Елена Васильевна Полянская была сегодня в гостях на радио «Весна» в радиопрограмме «Проще говоря». Программа выходит в рамках культурно-просветительского проекта «Культурный код. Смоленск 102.7 FM». Елена Васильевна – директор Центра подготовки церковных специалистов Смоленской епархии Русской Православной Церкви. Благодарим Елену Васильевну за интересный познавательный разговор. Приходите к нам еще. Спасибо вам большое.
Спасибо, Господи, что вы вообще дали мне возможность прийти сюда, пообщаться, поговорить, вот окунуться в воспоминания, которые мне так дороги. Спасибо, Господи, вас за то, что вы подобного рода встречи организовываете и вот такие беседы.
Спасибо.
Всех благ.
Программу провели Марина Княжинская и Юрий Семченков. Это пример соработничества, совместного создания программ с светскими и православными журналистами. Оставайтесь с радио «Весна».
Культурный код. Проще говоря.